Дорогие друзья, поприветствовать только или поговорить. Ну, мы долго с Михаилом Васильевичем Борчаком спорили, на самом деле, когда планировали это наше заседание, делать перерыв после 2 часов работы или не делать. И мы спорили, в каком случае в зале останется больше народа. Вот я все-таки считаю, что я выиграл. Он говорит, что нет, он выиграл. Я предлагал сделать перерыв, пообщаться, а потом еще час поработать. Но вот на 3 часа без перерыва не все выдерживают. Я действительно могу признаться, что нахожусь в этом зале сегодня с особым чувством, потому что моя политическая деятельность как раз началась в этом зале, который совсем не королевский, как это написано в программе, а королевский. И кто-то прислал записку, чтобы мы отметили, что в год 50-летия полета Юрия Алексеевича Гагарина мы вот собрались именно в королевском зале, да, это от улицы Королева. Ну и вот мы с Сергеем Михайловичем в политику влетели именно с этой сцены. Ну вот, говорит, никто кроме нас, а я бы сегодня сказал, посидев и послушав, здесь вроде вот все против нас. Даже вот уважаемый Евгений Дмитриевич напоследок припечатал в дремучести, обвинив. С другой стороны, мы сегодня все, наверное, сошли здесь на том, что российское общество далеко и уверенно отошло и от какой-то там примитивной демократии даже начала 90-х, и не пришло к свободной рыночной экономике, куда нас звали, и вообще, наверное, сконцентрировало все плохое, что было при застое, и все плохое, чему нас вот марксизм Евгений учил насчет буржуазного капитализма. Да? Вот все это воплощается сегодня на наших глазах. Что касается того, о чем говорят в Европе и в мире, ну, вообще говоря, после вот этого финансового кризиса, который, говорят, далеко не закончен, и в Европе, и в мире говорят как раз о либеральном, о правом популизме, о том, что нужно возвращать государственное регулирование. А нас здесь почему-то обвиняют в популизме наши умельцы из партии при власти, как Сергей Михайлович ее называет. И сам термин, который мы вынесли сегодня во главу угла нашей сегодняшней встречи, прогрессивное общество, уважаемый Евгений Дмитриевич, это термин, который активно вводится в политический дискурс европейскими социалистами, с которыми мы уже несколько лет находимся в интенсивном диалоге. Поэтому, уверяю вас, мы представляем себе о том, на каком уровне идут дискуссии и в области экономики, и в области политики, которая на сегодняшний день в мире мало кого устраивает на глобальном уровне. Поэтому права собственности, как вы знаете, со времен Римской империи обсуждались, да, и дискуссия эта при нашей с вами жизни не закончится. Но мы реалисты, мы не столько теоретики, сколько практики, которые пытаются сделать что-то для того, чтобы жизнь живущих сегодня в России людей завтра была хотя бы чуть-чуть лучше, чем сегодня. Наша кампания, которую мы уже начали по выборам в Государственную Думу, вот даже на стартовой ситуации существенно уже отличается от того, что мы имели на выборах 2007 года. Да, в 2007 году у нас был такой легкий ореол партии «Надежда», но у нас не было ничего. Мы выходили на белое, не то что неудобренное, непаханное политическое поле. Сегодня вот мы здесь собрали депутатов партии, которые и составляют корневую систему нашей партии, являются ее золотым фондом, ядром и ее надеждой. Говорили сегодня много о том, что мы имеем очень низкий уровень доверия к власти. Действительно, даже не очень уважаемые нами социологические службы, ФОУ, ФЦИОМ, Федеральная служба охраны, социологическая служба, Левада-центр, ну, 4 основные, которые иногда оповещают публику о том, что делается с рейтингами руководителей страны, Они фиксируют снижение даже президента и председателя правительства уровня доверия на 10-12%. Сергей Михайлович уже упомянул сегодня о так называемых социологических замерах. Вот я бы выразился так. По моему мнению, те цифры падения рейтинга партии «Единая Россия», которую предъявляет общественность эти социологические службы, в большей степени говорят о степени психологической готовности руководителей этих служб сказать правду вышестоящим заказчикам. Мы, естественно, получаем и открытые данные, и получаем даже те закрытые данные, которые они, значит, подсовывают заказчикам в виде руководства «Единой России», администрации президента, но даже там нет всей правды. Уверяю вас, я немножко в этом разбирался. На самом деле в мегаполисах, в областных центрах рейтинг «Единой России» 20-25%, не больше. Как из этого сделать конституционное большинство? Задача такая умопомрачительная. Да? Поэтому надо хорошо понимать, что дальше нас ждут продолжение липовых данных социологических опросов, да, и концентрация всех возможных фокусов, которые выработала избирательная система нашей страны, начиная еще с советского периода. Уверяю вас, в ночь на 4 декабря, вернее, в ночь на 5 декабря, когда будут подсчитывать голоса, Дэвид Копперфильд может отдыхать. Что касается содержательной стратегии нашей партии на выборах, совершенно справедливо сегодня акцент делался на том, что мы идем на выборы с тем потенциалом, который партия наработала. Да? Это и законодательные наши инициативы, большая часть которых не реализована, но они есть, они обсуждались, они внесены, но кое-что и реализовано. Мне очень понравилось выступление на съезде Марины Ивановны Добровольской, которая рассказала об опыте Красноярского регионального отделения, когда они всю депутатскую фракцию сконцентрировали только в одном комитете по социальной политике, да, и сумели очень многое там сделать, плюнув на работу во всех других комитетах. Вот если у нас не хватает депутатского корпуса для того, чтобы, ну, так сказать, за все вопросы браться, да, может быть, есть смысл вот так концентрированно браться хотя бы за какое-то звено, которое позволяет сдвинуть с места вопросы социальной защиты наших граждан. И надо иметь в виду, вот я, хотя я специально бросил вот эту идею о том, что, значит, эмблема Народного фронта в виде галочки триколора, да, и сама по себе вот эта кампания Народного фронта наталкивает на мысль о том, что «Единая Россия» может пойти на ребрендинг, на сентябрьском съезде сменить название партии, да, чтобы в избирательном бюллетене не было партии жуликов и воров, да, а была, значит, вечно юная партия власти в новом обличии во главе с единственным в этом списке национальным лидером. Ну, 3 часа они молчали все в судороге, потом в один голос начали отрицать. Ну, я надеюсь, что, по крайней мере, если такие мысли и были, значит, мы теперь сделали все для того, чтобы они не были реализованы. Но, значит, я уже говорил и редакции нашей газеты «Справедливая Россия», когда мы концентрируемся только на критике, огульной критике, на высмеивании, там, ядро в ведро и так далее, да, как бы ни оказалось, что в сентябре, значит, вся эта наша концентрированная критика просто пойдет не в цель, а за молоко. Поэтому больше акцента нужно делать действительно на конструктивные предложения. Да? Если критика, то конструктивно. Если критикуем, вот альтернативный бюджет. Если критикуем законопроекты, вот альтернативные законопроекты. Ну и, честно говоря, насчет реальных дел, когда находится время и удается пошарить по сайтам региональных отделений, да что там греха таить, по сайту вообще нашему основному «Справедливо.ру», да, но все почитать, что с мест приходит. Когда почитаешь отчеты региональных отделений, ну много же делается, мы сами не знаем, насколько мы хорошо работаем. Поэтому
Вот просят опять там сделать достоянием, значит, интеллектуальный багаж Галины Петровны Хованской, Сергея Михайловича Миронова. Да заходите почаще на сайт партии, следите за новостями, и у вас будет колоссальный фактический багаж для того, чтобы разговаривать с людьми. У нас минуты не находятся, чтобы дать возможность вот еще одной семье выразить благодарность за конкретную помощь, которую ей оказало руководство партии. Критика политического монополизма, конечно, она может быть и важна, может быть, она и на первом месте должна быть в программе. Но давайте мы взвесим, да, вот нормальный человек, который перестал смотреть новости по телевизору. Ну вот разве с этой ноты надо с ним начинать разговор? Мне кажется, что нужно все-таки выходить на какие-то вещи, которые ну, реально жизненные интересы людей затрагивают. Да? А с политическим монополизмом мы с вами должны бороться. Что касается вот последних катастроф, ну давайте все-таки приводить эти примеры, эту статистику жуткую. Говорить о том, что риски угроз таких отнюдь не падают, и сопоставлять это с тем, что режет глаза, да, что это на фоне обещаний очередных, неуклонного роста, выхода из кризиса. Вот весь мир действительно обсуждает, когда следующая волна пойдет, да, когда дефолт в Соединенных Штатах Америки наступит, значит, когда Евросоюз начнет разваливаться после атаки на евро. А у нас, оказывается, страна из кризиса вышла, и нам ничего не угрожает, кроме неуклонного роста до 2020 года. Жесткая критика губернаторов, большинства, наверное, оправдана, поскольку большинство из них уже на сегодняшний день народом не избраны. Большинство из них уже не умеет вести диалог с гражданским обществом. Ну и действительно, то, что Александр Леонидович Романович рассказал, ну какое доверие к власти, да, которое прокуроры, которые в бегах, другие стреляют прямо в кабинете, нам тут же объясняют, что он был сильно пьян, никакой экспертизы не проводя, теперь выясняется, что все там совсем не так просто. В отношении губернатора Громова уже все сказано, по телевизору показывают, волос с головы не упал, но, наверное, надо более активно сейчас предлагать, скажем, ту схему, которую Сергей Михайлович неделю назад вот на пресс-конференции предложил вниманию президента. Каждая из зарегистрированных партий предлагает президенту по 3 кандидатуры. Он из этих кандидатур выбирает по одной, может добавить свою, если ни одна из 7 не устраивает. И уже эту семерку или восьмерку на выборы, чтобы они получили мандат доверия от избирателей. Давайте предлагать такую схему, мне кажется, она достаточно современна. Насчет критику фронта, вот давайте не забывать, что он может иметь не только вспомогательное значение, как я сказал, но может оказаться как раз той строчкой в бюллетене, которая, ну я думаю, по теории вероятности просто обязана оказаться первой. Почему-то так всегда получается. Вот. И уж слишком она такая вот эффектная. Поэтому я думаю, что в агитационной работе сейчас есть смысл в любом случае акцентировать внимание на тождестве, на самом деле, Народного фронта и партии «Единой России». Никаких других общественников, которые до того не были прихватизированы партией «Единой России», они не нашли и найти не могут по определению. Да? Это все равно все особо приближенные к императору в каждом конкретном регионе. Поэтому вот это в сознании, в общественном сознании людей закреплять это тождество в любом случае нам окажет большую пользу. Ну и, конечно, всегда помогает такое ироничное отношение. Да? Значит, в анекдотах ли оно выражается, в карикатурах ли оно выражается, или просто в наших комментариях, которые вот эту ироническую ноту должны содержать. Можно, конечно, и нужно критиковать и остальных наших соперников по выборной гонке, как филиалов «Единой России», каждый из которых имеет свою специфику, но об этом тоже уже сегодня говорили.
Но не надо забывать, что при всех наших усилиях сформировать, выстроить доступную, понятную, эффективную предвыборную программу, ничто не заменит организационную стратегию наших выборов. Ведь подготовка к выборам – это не только оттачивание идеологической платформы, это экзамен для всех без исключения ячеек нашей партии, первичных организаций, местных отделений, региональных. Я сейчас провожу собеседование с руководством региональных отделений, где выборы в Государственную Думу совпадают с региональными. Их 28 субъектов федерации, вот мы пообщались уже с 16 из них. И вы знаете, значит, как бы так поточнее сказать, у меня настроение поднимается. В 2-3 регионах там пока, значит, есть некоторые непонятности, но вот в 16, да, в 14 из 16, ну, я вижу, что есть хороший фундамент, есть основа, началась кампания, да, есть люди, которые не дрогнут, которые не выйдут из списков, значит, ни кнутом, ни пряником их оттуда не выбьешь. И надо, конечно, постараться, чтобы был такой в этих регионах еще и синергетический эффект, как мы говорим, потому что помимо удвоения фракции в Государственной Думе, задача минимум, которую нам ставит лидер партии, ну, практически в трети страны и по населению, и по территории мы должны получить хорошие региональные такие, уже даже, так сказать, не точки опоры архимедовские, да, плацдармы для нашей работы в течение следующих 5 лет. А уж то, что через 5 лет мы должны будем бороться за абсолютную победу на выборах, у меня никакого сомнения просто нет. Сейчас идет такой ажиотаж вокруг, значит, праймерис там Народного фронта. Ну, даже, видите, русского слова не смогли подобрать для этой процедуры. Но, наверное, для того, чтобы все-таки было мало понятно, значит, как они ее будут проводить. Уже отказали вчера в 20% квоте молодежи, которая у нас, у них там, значит, 6 лет якобы действовала. Но мы помним, как работала эта 20% квота для молодежи на прошлых выборах. Значит, квота-то была в 600 кандидатов, да, а в тех 315, которые в Думе оказались, совсем другие проценты для молодежи оказались. То же самое, я думаю, будет и сейчас. Значит, эти 150 так называемых общественников, где окажутся, это мы, как говорят, будем посмотреть. Но мы составляем свой список партийный на выборы в Государственную Думу по предложениям региональных отделений. Мы сейчас всех попросили представить нам свои предложения, мотивированные предложения. Мы набираем эти кандидатуры с запасом. Ориентация такая, что в этом списке окажется, как и в прошлый раз, 450 кандидатов. Но если 450 депутатских мест в Думе, ну, больше 450 кандидатов, это вообще какой-то инфернальный абсурд предлагать, да, это заведомо уже, мне кажется, такая бессмысленная затея. Поэтому вот 450 твердых искровцев, ни один из которых не должен покинуть наши ряды и наши списки, эта задача очень сложная и серьезная. Ну, на критериях отбора я не буду останавливаться, они всем понятны. Это люди, для которых программа и устав партии не пустой звук. И они под ними готовы подписаться кровью. Ну-ка, у как получится. Что касается территориальных избирательных комиссий, под руководством Михаила Васильевича Брячака, за что он получил благодарность от руководства партии, мы провели титаническую работу, и на сегодняшний день зарегистрировано от партии 2571 член ТИКа из 2583 возможных. Что касается наблюдателей, мы на региональных выборах последние 2 единых дня голосования опробовали практику так называемого перекрестного опыления, когда коллеги помогали своим соседям, наблюдателями, да, из числа депутатского, прежде всего, корпуса. Но когда у каждого своя битва, наверное, этот фокус не получится – Но сейчас, когда мы говорили со многими региональными руководителями, опыт взят на вооружение, и я предлагаю всем подумать о том, чтобы, по крайней мере, часть наблюдателей обменивалась между районами, между избирательными участками хотя бы. Когда на избирательном участке, где собираются соперники Дэвида Копперфильда упражняться, да, доставая из рукавов все, что туда заложено, появляется наблюдатель не из местных, которого сразу не вычислить. Если он ведет себя юридически грамотно, не очень понятно, он из союза десантников, он из адвокатуры, из прокуратуры или еще из каких-нибудь структур, и это сразу психологическую атмосферу на избирательном участке меняет. Поэтому нужно вот такую работу по возможности проводить. Специфика выборов в Центральном федеральном округе, коллеги, в рамках федеральной кампании заключается в том, что, как отмечалось, здесь большинство проблем имеют не внешний характер, да, где обусловлено там климатическими условиями, северными, какими-то мигрантами, неизвестно откуда, понаехавшими. А в основном-то все проблемы определяются качеством той власти, которая руководит регионами. Именно власть ответственна за все болячки, и есть все основания с нее спрашивать за положение дел. Высокие диспропорции отличают Центральный федеральный округ. Ну вот в Ивановской области, Павел Вениаминович, которую представлял нам, валовый региональный продукт на душу населения в 8 раз ниже, чем в Москве. В 8 раз ниже. Средняя зарплата в Ивановской и Брянской области в 3 раза ниже, чем в Москве. Ну и поэтому вот и Москву можно критиковать, которая высасывает все. Мы так надеялись, что со сменой Юрия Михайловича на Сергея Семеновича что-то кардинально произойдет. Мы ошибались. Ну, для такого внешнего взгляда будете по городу проезжать, кто не москвичи и давно не был, вы увидите, что те тротуары, по которым меньше всего ходят людей, уже расковырены, там будет класться вместо асфальта плитка. Это самая насущная проблема для города. Но если бы ее клали там, где люди ходят, да, нет. Сейчас сняли там, где люди не ходят, чтобы они не мешали работать, понимаете? Ну и, соответственно, значит, я вынужден констатировать, что на правление в избирательную комиссию Московской городской избран опять господин Горбунов, под чьим непосредственным руководством были сфальсифицированы выборы в Мосгордуму в 2009 году. Самый большой умелец по фальсификациям господин Петров, значит, отрежен из Мосгордумы, куда он был, значит, делегирован за большие успехи в прошлой кампании, значит, в поддержку. Поэтому никаких иллюзий нету. Повторится все то, что было на прошлых выборах, но только, наверное, в еще более таком, значит, фарсовом виде. Ну и в заключение я бы хотел сказать, что помимо тех партий, которых мы видим в избирательном бюллетене, с которыми нам предстоит встретиться на дебатах, есть еще три партии, с которыми нам, наверное, предстоит самая напряженная и тяжелая борьба. Прежде всего, нам предстоит побороться за членов так называемой диванной партии. Это люди, которые не хотят идти на выборы, потому что они не верят в то, что их приход на избирательный участок на что-то может повлиять. Диванная партия, кстати, Евгений Ильич, это тоже европейский термин. У нас, может быть, нет у членов этой партии даже и дивана иногда, чтобы на нем полежать. Он иначе время проводит на заваленке. Но вот их надо на выборы привести, иначе их голосами воспользуются, вы знаете как. Еще одна партия — это партия рабской покорности. Это те люди, которые под нажимом, под давлением придут и сделают то, о чем их, мягко говоря, настоятельно попросили. Минимизировать членство в этой партии арабской покорности – это еще одна важная задача. Напоминать надо, что все-таки, как сегодня отмечалось, человеческое достоинство можно отнять только у себя самого. А вот не дать его отнять, когда на него посягают другие, это достойно звания человека. Ну и третья партия, с которой нам предстоит бороться, это партия мертвых душ, которая является активным союзником партии при власти. Вот проследить за тем, чтобы эти мертвые души не оказались в списках избирателей, это тоже наша важная задача. Ну и, конечно же, избирательная кампания любого уровня, особенно федеральная, это прекрасная возможность для расширения и наших партийных рядов, и рядов наших сторонников. Поэтому давайте все-таки постараемся предоставить работу с мертвыми душами партии «Единая Россия», а сами будем работать с душами живыми. Спасибо.
Спасибо, Николай Владимирович.